Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день, двойні стандарти в ефірі сьогодні. Присоединяється ко мені Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства Інтерфакс Україна. Олександр Владимирович, приветствую вас. Спасибо, что добрый, добрый пришли. День. Скажите, пожалуйста, вот последнее время, последние несколько дней хороших новостей вообще, по-моему, не бывает. Чего нам стоит ждать? Вообще, что происходит сейчас на временно оккупированных территориях и вблизи украинских границ? Насколько все это опасно?
Вы знаете, есть понятие вот логики, собственно, есть законы логики, о которых мы могли бы говорить, и поэтому можно было бы просчитывать, что нам ожидать. А есть закон, есть медицина. И тут, к сожалению, уже вопрос медицинский. Я имею в виду то, что если раньше действия российского руководства можно было каким-то образом понять, просчитать и предсказать, что мы, кстати, делали признание ДНР, ЛНР как независимое государство, я, извиняюсь, об этом говорил в декабре, что это может произойти, поэтому это для меня абсолютно ожидаемая история. Ну, правда, мотивация была такая более глубокая и, в общем, как по мне, оптимистичная, ну, как выяснилось. Но, тем не менее, это вполне могло произойти, и, в общем, этому есть определенные объяснения. А то, начиная с речи, часовой лекции президента России об истории вопроса...
А его представление об истории
вопроса? Ну, его представление, да, об истории вопроса. Вот с этого, мне кажется, что принципиально важно не те решения, которые принимались там о признании, о вводе войск, Донецк, Луганск, что, в общем, тоже было предсказуемо. Мы поговорим, два слова об этом скажу попозже. Вот то именно на том, на каком фоне это все происходило, то есть вот эта, собственно, речь, это, конечно, уже говорит о том, что реальность и представление о реальности этого человека – это совершенно разные вещи. А во всем виноват коронавирус, видимо.
То есть погубил последние клетки головного мозга?
Нет, дело не в этом. Потому что непонятно никому страх заболеть, а что привело к полной изоляции его на 2 года, считайте. Да? А, то есть, действительно полная изоляция. Это отсутствие контактов с людьми. Это только разговоры по видеосвязи. Эти вот эти даже демонстративно подчеркиваемые там 10 метров. При встрече, господи, с президентом Франции, который, как вы понимаете, 350 тестов сдает каждый день. И уж точно не болен. А вот все это, просто это была демонстрация, показатель того, что не все в порядке. Это просто мы как бы со стороны смотрели. А дальше начались действия, начиная с этого декабрьского ультиматума всему остальному миру, да, о том, чтобы... Выполните требования, а то я за себя не отвечаю. Ну, и дальнейшие действия, они показывают то, что решения принимаются им самим. Многие совершенно не понимают о том, что происходит в мире. Ну, человек просто оторван от мира на 2 года. Он реально оторвался от мира. 2 года – это много. Ну, вот, не зря же президент Макрон сказал об этом, что он 3 года назад, и он сейчас – это 2 разных человека, помните. После встречи сказал об этом журналистскому полу. И это действительно тут ломает все, путает все карты, потому что, на самом деле, ты не понимаешь, что может быть завтра. Может быть, что угодно, потому что и раньше было очень трудно влезть в его мозг и просчитать. Но тогда хотя бы можно было более-менее по тем действиям, которые раньше предпринимались. Ну, условно, можно понять, что вот они сейчас все, что они делали, они сделали абсолютную кальку с южно-осетинского и абхазского сценария. Ну, то есть, абсолютную.
Ну, то даже есть, указ о признании этих самых псевдореспублик был полной копией того самого указа, который признали.
Да, указ – это ладно. Дело в том, что вся подготовка к этому была же такой же. Ведь тут есть наши аналитики, которые просто по шагам вспомнили о том, что было. А тогда в Южной Осетии, так вы можете смеяться, но там тоже взорвали машину начальника милиции. Пустую. в Южной Осетии.
Ну, если тогда... Я могу понять их логику. Если тогда сработало,
нет, они и мы свои взяли, задачи достигли... Они просто чем... взяли конспекты тех, да, да, просто, да. просто по пунктам. То есть, надо взорвать машину начальника местной милиции. Взорвали машину начальника
Свалить
местной милиции.
Свалить все на ДРГ.
Да. Надо там завести какие-то БТРы поджечь. Значит, единственная разница в том, что тогда Михаил Николаевич Саакашвили, прямо скажем, повелся на провокации, да, ведь, как известно. А, вот, а они сделали то же самое, видимо, не знаю, может, думая, что Зеленский поведется и пойдет в атаку там освобождать. Но я не думаю, что совсем уже так, настолько оторванные люди. Вот, но факт, что это все было действительно, вот все, что сейчас происходит, делается по лекалам Южной Осетии и Абхазии. А, поэтому ничего, без фантазии, без выдумок. Ну, еще раз говорю, это понятно все, но вопрос в другом. Вопрос в том, насколько, в какой моменте они могут остановиться. И потому что, ну, во-первых, Украина – это не Грузия совсем, а Зеленский и команда, как бы к ним ни относились, не Саакашвили. Я имею в виду, они все-таки более реалистичны. Как ни, опять же, может, кому-то не, кто-то в это не верит, но, поверьте мне, они более реалистичны, чем Саакашвили. Поэтому никаких ошибок. А никаких там эмоциональных действий, как тогда делал Михаил Николаевич, не будет.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
А ми можемо хоча б в общих чертах понять, які плани винашує Росія в відношенні от окупованих територій, які вона тепер ще офіційно признає якими-то, значить, з її точки зрення государствами. Це буде от така бандитська полулегальна дира вроде той самої Южної Осетії. Це буде якийсь такий вічний заноза в ботинки государственности, как Приднестровье. Вот что будет?
Знаете, опять же, важно понять, ну, не логику, ладно, ее уже нет особенно. Важно понять мотивацию и, собственно, что люди этим хотят сделать. Сам по себе признание ДНР, ЛНР, еще это совершенно абсолютно логичная история, поскольку уже за это, за 8 лет все уже поняли, что Украина не включит в свой состав ДНР, ЛНР, что предполагали Минские соглашения. И, кстати, насколько я знаю, решение окончательное об этом пути было принято после встречи в Берлине советников Нормандской четверки. То есть, до этого как-то, в общем, что-то еще было. Вот эта встреча, которая произошла, насколько я помню, там 10 дней назад. Вот после нее, буквально следующий день, было принято вот это решение.
Это та самая встреча, после которой российский переговорщик Козак сидел мрачнее тучи и рассказывал о том, что его не хотят слушать, его не хотят понимать?
Совершенно верно. И после чего после которой Ермак вышел и сказал, что не удалось согласовать документ. Ну, собственно, последняя эта встреча. Мне передавали слова там одного из членов делегации российской, скажем так, который на следующий день, находясь, в общем, в таком... приподнят там состояние, сказал, ну, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Мы тогда не поняли, о чем с человеком, который разговаривал, не поняли, о чем вообще речь. Ну, а через несколько дней стало понятно. Поэтому в самом этом факте, еще раз, нет ничего, больше того, в этом факте нет ничего угрожающего для Украины, ну, со стороны глядя. И мы же говорили об этом еще 2 месяца назад, о том, что в случае, если признается ДНР, ЛНР, ну, хорошо, все, Россия типа фиксирует прибыль, легализует то, что было не легализовано, облегчает себе финансирование этого проекта, ну, можно бюджет заводить, там, все деньги, которые туда идут, действительно размещать войска там, а уже на совершенно легальной основе и не прячась за этими всеми зелеными человечками. Вот. Это, в общем, на самом деле абсолютно логичный путь, которым она прошла с Грузией. Но следствием этого пути в Грузии было то, и, в общем, причиной даже, не сколько следствием, причиной было то, что Грузию Россия для себя отрезала. То есть, понимая, что Грузия на самом деле никогда не будет ни членом будущего интеграционного объединения, там СССР 2, 0, 3, 0, 4, ну, не знаю.
Что могла Грузия оторвать, оторвала.
Да, оторвала и, в общем, забыла. Они, ну, там, предостережение по НАТО, там, НАТО не уступайте. Ну, в общем, забыла. Понимаешь, грузины разные, другие люди, вообще говорят на непонятном языке, а молодежь даже русского не понимает. И, в общем, это все действительно было бы похоже и сейчас, если бы не, еще раз повторяю, вот эта вот речь, которая продемонстрировала одно Владимира Владимировича Путина к Украине отношение как действительно там отказавшая ему в последний момент невесте. То есть ярость. Это ярость. Это не расчет. Это не, как сказать, не долгосрочное планирование. Это не применение грузинских лекал. Это ярость. А я думаю, что Украина ему снится. Видимо, в кошмарах. Видимо, Украина приходит к нему ночью, там, во сне, и начинает его, не знаю, издеваться над ним. Потому что он просыпается, видимо, ну, с задачей надо как-то наказать. И это ломает все возможные вот такие вот объяснения всех сценариев, которые говорю. То есть, формально, внешне это так и есть. Грузинско-абхазский вариант. Но вот то, о чем я сказал, эмоциональное состояние одного человека, подчеркиваю, тут очень важно понять, что это, что бы там ни говорили, это все-таки не Крым, не крымская история, да, это не опирается на поддержку людей, там, российского общества. Это однозначно небольшой плюс для России. Да, можно сказать, что мы спасли там из лабандеровцев пару сотен тысяч людей, но, в общем...
Так уже так и говорят.
Ну, примерно. Говорят, да, но на самом деле, понимаете, в эмпатии люди, понятно, что там домохозяйки российские, они тоже люди сострадающие, и, конечно... Конечно, а глядя на, там, на показанные по Первому каналу страдания, у кого-то, может, сердце и вздрогнет, но будем реалистами. Крым был принят людьми, многими в России, с восторгом, да, просто потому, что, во-первых, там тепло, там море, туда можно ездить, а во-вторых, потому что до этого 30 лет рассказывалось о том, что это все-таки наша земля.
Выстраивался настоящий миф вокруг Крыма.
Это миф. Вот миф вокруг луганских беженцев сделать нельзя. Это раз, тем более, что в этом мифе постоянно возникают какие-то проколы. То есть, он реальности не соответствует, мы же знаем. Люди, которые уехали туда жить, многие из них в Россию сейчас беженцами, на самом деле, которых увезли, точнее. На самом деле, по-моему, не совсем понимают, зачем они это сделали. Потому что, на самом деле, еще в Луганске, в Донецке, в городах жертв на сегодня, слава богу, нет. Есть некоторые отдельно погибшие люди, они были все это время. Все эти 8 лет там гибли люди, в том числе и гражданские. Один человек, два человека, бывает, попадает снаряд. Но массового нет ничего. Имитировать массовый обстрел Донецка украинской армии они не могут. Во-первых, потому что, ну, еще раз, видимо, надеялись на то, что Зеленский пойдет в атаку. Но поскольку в атаку никто не пошел, ну, можно, конечно, там подорвать машины, БТР сжечь собственные, выдать за ДРГ Россию, украинскую. Можно там взорвать какую-то будку на российской границе. Но нельзя самим собой имитировать обстрел Донецка. Ну, вот поэтому вся эта история ломается. Да? И второй момент. У меня острое ощущение, что это не системная история в понимании того, что когда десятки, сотни тысяч людей, пропаганда и все остальные работают по одному плану, вдохновленно и понимая свою задачу. У меня острое ощущение, что люди, которым спускаются эти задачи, на самом деле не понимают, зачем это все.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
А хто ж тоді розуміє, зачем це все? Там що один єдиний чоловік, який дергає за якісь ниточки, а все остальне вокруг нього як статист, или такий дружно добрямс?
Опрос людей, ну як от слухи, які доходять, опять же, ми ж в Кремлі не живемо, да я думаю, що в Кремлі не всі розуміють, що відбувається. Это говорит о том, что, конечно, вот мы обсуждали с некоторыми коллегами, а кто вообще заинтересован в России, кому нужна эта война с Украиной? Большая. Большая, мало, неважно. А кто, собственно, бенефициар вот этой истории, кроме, понятно, человека, который себе придумал историческую миссию, значит, вернуть Украину в Советский Союз? И, знаете, кроме генералов некоторых, причем даже не высшего уровня, некоторые понимают, что происходит, кроме некоторых генералов, кроме, как сказал мне один коллега, среднего звена ФСБ, причем не высокого звена, а там тоже все понимают. У них все хорошо на самом деле. Ну, среднего звена, недопущенного там до самого верха. Вот кроме них, на самом деле, таких людей нет. Ну, то есть люди, которые понимают, что да, Россия должна стать равным Соединенным Штатам Америки. Вот мы равные партнеры. Мы, конечно, не равные, но показать это, добиться этого, чтобы там разговаривали. Я понимаю эту логику абсолютно. а именно с Америкой. Да, мы разговариваем с Америкой, не разговариваем со всеми, они никому не нужны, мы только с центром влияния, как сказал Патрушев, на этом самом Совете Безопасности знаменитом. Опять же, логика понятна. Это логика, Россия должна стать, вот казаться, скажем так, равно великой Соединенным Штатам. Казаться стать она не может, казаться. Но воевать, собственно, это все равно, в любом случае, это выход на переговорный процесс, то, о чем мы говорили, да, это шантаж с последующим выходом на переговоры, с там, угрозы с выходом на переговоры. Но реальные войны, на самом деле, как мне представляется, в истеблишменте не хочет никто. Все хотят, в конце концов, ездить в Италию, жить
кто-то
спокойно.
Кто-то при этом скопил огромное количество танков недалеко от Харькова, под белорусским Гомелем.
Ну, это команда-то, еще раз, верховного главнокомандующего, конечно, это его команда. И, конечно, генералы это все дело ему поднесли, понятное дело. Генералам вообще хочется воевать, конечно. Особенно российским. Вот они уже давно не воюют, сколько уже Сирия закончилась. Ну, активная фаза, года 3, как, да? Вот 3 года российские генералы не воюют. А им это очень хочется. Поэтому танчики туда повезти, это все понятно. Но дело вести танчики, а другое дело, в общем, уже вступать в реальный бой. Причем не с грузинской армией, а с другой. А и по численности, и, да, уже и по, наверное, по оснащению. Вот, поэтому нету в элите, даже, еще раз говорю, даже ориентируясь на этот самый Совет Безопасности, на, в общем, испуганные глаза людей, которым действительно не сказали, что будет, потому что они же приходили, они же гадали в глазах начальника.
Что он хочет от них услышать?
Что он, собственно, хочет, да. В основном угадали, один не угадал. По странному стечению обстоятельств директор службы внешней разведки.
Тот, который должен был прийти, уже знает, чего от него.
Вот он первым должен был, а он не угадал. Бывает. Вот, поэтому все это, то есть, это все будет делаться, если будет делаться насильно по отношению к вот этому ближнему окружению. То есть, команда, они, конечно, будет выполнять до какого-то предела. Где этот предел, мне сказать, сложно. Я знаю одно, люди хотят жить, зарабатывать деньги и их тратить. Это вот главная задача, собственно, каждого человека, который там вокруг болтается. Они не хотят умирать, не хотят беднеть, не хотят никаких ограничений. Понятно, что у многих из них в голове миссия, еще раз, чтобы Россия стала великой. Россия стала великой, чтобы когда с ней один на один на равных будет разговаривать Соединенные Штаты Америки. Ну, по-странному, ну, как вы понимаете, в Штатах, видимо, это тоже просчитали, и мы получили в итоге что вчера? Отказ от всех контактов с Российской Федерацией. Вот. И это, на самом деле, меняет картину.
В какую сторону это поворачивает нашу
картину? Ну, знаете, это как сейчас все любят говорят, возможно, два варианта. Первый вариант – это кого-то отрезвит, а второй вариант – разозлит.
Кого-то это вполне конкретного
человека? Ну, во-первых, вполне конкретного человека. Ну, и тогда уже может речь идти о там, ближнем кругу. Ну, ближний круг, он или испугается, или озлобится. Ну, и он сам. Или он поймет, что что-то пошло не так. То есть, все, не разговаривает Байден. И Блинкин не разговаривает. И, кстати, европейцы не разговаривают. МИД Франции, министр иностранных дел, тоже объявил, что он не будет никаких встреч с Лавровым. Все, ребят, никто с вами не разговаривает. Ну, вот. И там, ну, воюйте. Ну, а дальше будет хуже. Если вы начнете реально воевать. Да, при этом я сразу хочу всем сказать, что, с моей точки зрения, вот войск в Донецк-Луганск, он вызовет, безусловно, там санкции некоторые, само собой, но это все-таки на Западе не считается вводом войск Украины. Ну, это считается юридически.
Они готовы закрыть на это глаза?
Я думаю, нет, полностью нет, но я, скажем так, они готовы прикрыть глаза немножко. Закрыть полностью не получится. Так нельзя. Но, в общем, реакция будет сдержанная, потому что они считают, что это и так была их территория. Ну, строго говоря, Украина называла это оккупированной территорией уже достаточно давно.
Так оно и есть, это действительно
оккупированная территория. Для Украины, на самом деле, ничего не изменилось. То есть, на оккупированную территорию заедут дополнительные оккупационные войска. Вот и все. А главные проблемы начнутся у них, у всех, я думаю, у России, да и у нас, и у всего мира, в случае, если они выйдут на линию разграничения и начнется перестрелка с украинскими войсками. Вот тогда да.
Но ведь, я насколько понимаю, мы не можем отбрасывать полностью такое развитие событий, потому что и Путин, и люди из его окружения говорят о том, что нацелены на оккупацию двух украинских областей полностью.
Ну, понимаете, еще раз, слова сказанные сейчас вообще мало что значит. Мы вчера, как вы знаете, поскольку никаких команд сверху не поступает, система не работает, а все ориентируются на начальника, как вы знаете, на следующий день после принятия этого решения депутаты разные, которые, по идее, должны знать о чем, да, они разошлись в показаниях, они даже не знали, что говорить. И каждый говорил, что думает. Один говорил, ну, потом посмотрим. Не, ну, в существующих границах. Второй говорит, да нет, в тех границах. Захарова, спикер МИДа, сказала, что? Что это все вопрос не сегодняшнего дня. Пока мы не знаем.
Песков путался в показаниях во время одного
брифинга. Потому что никто не знает, что он хочет. Он никому не говорит. И поэтому каждый предполагает свое. В итоге версия, которая получена от него, то есть теперь вся эта система власти России, она может получать какие-то информации только из его видеообращения. Последнее видеообращение он сказал, да, это все территории, безусловно, но этот вопрос решается не сейчас, мы понимаем, это будут долгие переговоры Украины с ДНР, ЛНР. Вот это было сказано. Еще раз говорю, это было сказано там вчера. Что будет сказано завтра, никто не знает.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Но ведь Украина никогда не вела никаких переговоров прямых с представителями вот этих вот самых оккупационных администраций. Почему вдруг сейчас опять поднимается этот вопрос, когда сейчас еще меньше рычагов, когда нет ни минского формата уже, по большому счету, нет никаких вот реальных рычагов принуждения Украины к переговорам с вот этими вот самыми оккупационными
вариантами? Нет, ну, это с точки зрения Путина, он сказал, видимо, для того, чтобы дать понять, что мы сегодня нападать не будем на Мариуполь. Вот прям сегодня, вот завтра или завтра войска не пойдут на Мариуполь. Это он, собственно, объяснил людям, что будет. Сигнал передал. Еще раз, сигнал может быть вчера один, послезавтра может быть другой. Человек в неустойчивом состоянии, взгляды могут меняться достаточно быстро. Тем более, еще раз говорю, что происходит в бункере, не знает никто. Вот. Но на сегодняшний момент вот то, что мы имеем, да, это мы имеем то, что да, вот мы выводим войска, значит, Авенио становится на границе, а может быть и нет, а может быть в Донецке где-нибудь, может быть в глубине. Вот. Но что касается Мариуполя, Краматорска, Славянска, Сечанска там, и Северодонецка, это будут потом идти переговоры. Переговоров никаких не будет,
конечно. Ну, вот в том-то
и дело. Ясное дело. Вопросов нет, какие переговоры. Но для себя, вот, собственно, для власти, вот, собственно, для тех всех подчиненных, он таким образом передал сигнал. Еще раз, сейчас сигналы получаются только из видеообращений. Я так понимаю, никаких других сигналов нет. Иначе бы, еще раз, они знали, что делать, что будет завтра, послезавтра и так далее. Сейчас этой логики нет. Поэтому, если он пропадет с экранов на недельку,
все растеряются.
Все растеряются.
А что вообще с минскими соглашениями сейчас? Минский формат, он все забыт и не может быть возвращен. Эти соглашения больше не действительны, потому что Россия пошла на очевидные, грубые их нарушения?
Не, ну, де-факто просто Россия вышла из этого формата. И из Минского, и из Нормандского. Это просто де-факто выход. А позиция Украины, вот то, что мы на сегодняшний момент имеем, то, что озвучил Дмитрий Кулеба, о том, что, ну, собственно, если Россия выходит, то Украина не выходит, да? То есть, он сказал, что на самом деле, почему, собственно, закончились? Нет, мы готовы продолжать. И эта позиция правильная. То есть, там, пожалуйста, мы будем сейчас бомбить, там, я думаю, неоднократно, невзирая на все эти слова, вот, о том, что мы готовы продолжать переговоры, мы готовы работать ТКГ, мы готовы. Но де-факто на сегодняшний момент, я думаю, что на ближайшее время, и вообще, Минска как таковой площадки не будет. И Нормандии не будет. Нормандской четверки уже в настоящий момент де-факто нет. Вообще ничего нет.
А это такой фиаско, провал международной дипломатии или такое логичное развитие событий? К этому все шло.
Ну, знаете, в конце концов, любой танец танцует двое. В данном случае нормандской четверки четверо. И если кто-то один не хочет на него танцевать, принимает решение, что все, я закончу это дело, то, соответственно, и заканчивается сам танец. Поэтому говорить о том, что фиаско дипломатики таковой нет, но в данном конкретном случае, да, вот переговорная история, она как бы закончилась ничем. Но она не могла иначе закончиться, потому что еще раз, внедрить в Украину ДНР, ЛНР как субъекта было невозможно, это было изначально понятно. А на все остальные мягкие варианты предложенная Украиной, Россия не шла, потому что их интересовало только это. Их не интересует ДНР, конечно. Их интересует то, чтобы с помощью ДНР разрушить украинское государство как таковое. Вот это, собственно, была главная цель. Она достигнута быть не могла.
Этот
вот
план они убрали по разрушению украинского государства. И, наверное, сейчас вытащили какой-то новый план или разрабатывают.
Ну, знаете, да, альтернатива тому плану только один. Если ты хочешь разрушить украинское государство, это военная сила, больше ничего.
То есть, никаких даже там, не знаю, никаких пророссийских политиков тянуть? Них, или это параллельность?
Они все отрезали. Все, что было пророссийским, начинало резаться в 2014 году, как вы помните. Потому что до Крыма и после Крыма – это две, как известно, разных страны. Вот. И все эти годы, ну, вот если заметите, да, с каждым годом вот этого пророссийского голоса было все меньше и меньше. Понятно, почему? Потому что, если извиняюсь, если ты отрезаешь у государства часть территории, о чем ты, о какой вообще нормальной работе в будущем может идти речь? Может идти речь только о сосуществовании относительно мирном, имея в виду, что Россия – это ядерное государство и все остальное. Но судя, опять же, по выступлению, значит, по историческому вот этому спичу, не интересует же сосуществование. Интересует исключительно разрушение государства, как-то даже не подчинение. Я думаю, что он прекрасно для себя понял, что невозможно украинцев подчинить, потому что они вообще нельзя поставить туда человека, и он будет кого угодно, да, и он будет там чувствителен к российским просьбам. Все. Так это действительно закончилось в 2014 году. Другого человека не будет. Если бы не было аннексии Крыма, да, все могло бы быть иначе. Да, можно было говорить о какой-то мягкой силе, о каком-то влиянии. Отрезано все. Вот, и теперь, вот вы посмотрите, там через недельку будут какие-нибудь опросы, которые пройдут по этому поводу общественного мнения. Там, если там раньше у нас условно пророссийские силы были там на уровне 30% населения, ну, взгляды, скажем так, ну, хорошо, не пророссийские, люди, которые к России относились относительно тепло. Сейчас это будет гораздо меньше. И с каждым днем все меньше и меньше. Ну, а иначе быть не может. Если еще раз, ты отрезаешь территорию, ты воюешь со страной. На какой, в общем, на какой отзыв, отклик ты рассчитываешь? Только на агрессию.
Путин себя в ногу стреляет?
Я думаю, что Путин себе отстреливает пальцы по одному. Ну, просто отстреливает. Причем это делает методично и в течение вот, многих лет. В последнее время стрельба по пальцам ускорилась. То есть, темп увеличился.
Но ведь он же, стреляя по своим пальцам, попадает еще и по украинским защитникам.
Ну, конечно, нет, само собой, потому что это то, что мы сейчас говорим о глобальном вреде для России всей этой истории, то, что это может плохо кончиться. Кстати, мне кажется, что в Вашингтоне, не знаю, насколько это, мне считают, что это циничный взгляд на вещи, но, с другой стороны, международная политика, она сама по себе цинична, как известно. А многие считают, что в Вашингтоне есть люди, которые не против для того, чтобы Россия напала на Украину. Считая тем самым, что это приведет к катастрофе руководства российского. Не государства как такового. Никто не хочет распада на там, 38 стран, как бы нам не хотелось. Но к изменениям в руководстве России. Так, потому что, ну, условно говоря, переворот не переворот внутренний, но к внутренним вот этим проблемам в самом руководстве. И что может просто ускорить смену власти? То есть, война с Украиной ускорит смену власти в России. Цинично? Цинично. Возможно? Возможно.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вообще, конечно, это, если честно, действительно максимально циничная история. Тем более мы за последние-то несколько лет на Соединенные Штаты Америки, да, наверное, даже не за последние несколько лет, а вот за то время, что Джо Байден у власти находится в Вашингтоне, привыкли смотреть на Америку как, наверное, на главного, на основного нашего западного партнера. А тут выясняется, что в администрации есть и такие настроения чужими руками украинцев порешать какие-то геополитические большие задачи.
Ну, во-первых, администрация неоднородная, там люди разные, мы же их видим. Собственно, у них взгляды разные и разное понимание. Ну, условно, там Бернс и Блинкен – это два разных человека с разным представлением о том, как, что это должно быть. Это раз. Во-вторых, ну, знаете, я думаю, что романтизм – это очень хорошая история, только не по отношению к международной политике. Это не тот случай, когда на знаете, когда страна принимает те или иные решения внешнеполитические, да, исходя из каких-то предпочтений любви или нелюбви к какому-то народу, а нравится, не нравится, вот, по поводу того, вообще они нам симпатичны или нет. Я, может, скажу такую страшную вещь, но не исходя из того, допустим, насколько демократична страна, насколько она, значит, успешно борется с коррупцией. Нет. Международная политика на самом деле, а в большой политике решения принимаются исключительно прагматичные. Потом это может быть в общественном мнении окрашено какими-то такими красивыми красками. Но на самом деле это очень прагматичная и деловая история. Ну, в случае, если, конечно, президент Соединенных Штатов не Трамп. Ну, там другая история.
Но сейчас не Трамп, поэтому
если
мы
не
его
Трамп,
вообще
да, то это все совершенно другое. Поверьте мне, действительно, я понимаю, что все люди живые, и нет людей идеальных, и нигде нет Господа Бога, который знает, что будет дальше. Но, тем не менее, в том же Вашингтоне сидят достаточно много умных людей. Да, извините, они совершали ошибки. Очень много. Мы их знаем. И Афганистан, и там многие другие до того. Если раньше идти там и в Вьетнам, и все остальное. Безусловно, ошибки совершаются. Никто не совершенен. Но не идеален. Но все-таки в их действиях, как правило, присутствует логика. Она может быть там...
Обидной для нас.
Да, неправильной для нас. Мы считаем, что так быть не должно. Но это логика. И эта логика им подсказывает сейчас, говорит, что нет. Вот прямо сейчас вводить большие санкции не надо против Путина. Потому что мы должны его немножко напугать, идти степ-бай-степ, резать хвост по частям, а не сразу отрубать весь, как бы не хотелось это украинцам. Нет, для нас мы все равно оставляем для себя какую-то переговорную возможность. Поэтому, что бы там ни говорили, мы не будем сейчас там отправлять, не знаю, там, морских пехотинцев на украино-российскую границу. Не будем. Вообще американцы не будут умирать там, не должны, во всяком случае. Вот. Но при этом мы поддерживаем, мы даем оружие, мы даем деньги, мы поддерживаем деньгами и все остальное. Вот. Но в конечном счете все решения принимаются из серии выгодно, невыгодно. Выгодна ли российско-украинская война? Многим в этом мире выгодно. Будем реалисты. Она невыгодна России, но невыгодна Украине. Да. Но многим, да. Ну, представляете, я очень хорошо отношусь к Китаю, как тоже к месту, где сидят очень много умных людей, и которые просто доказали о том, что это поступательное движение вперед, это и есть мирное поступательное движение вперед, это и есть вот нормальный путь развития мирового государства. Но мы же прекрасно понимаем, что для Китая очень выгодна эта война. Россия отвлекает на Запад войска, а Дальний Восток почти пустой остался. Там ничего
не прикрыто. Все дипломатическое и политическое внимание приковано.
Все там. Да. Она и ослабляет. Война ослабляет. Любая война. Слушайте, она ослабляет даже победителя. Победитель выходит из любой войны, все равно он потратил ресурсы, он потратил силы, он потерял людей, не дай Господи. То есть, в любом случае, война – это огромный стресс, который на самом деле вредит. Да, потом победитель за счет побежденного может там восстановить как-то свои возможности, но на самом деле это потеря силы, потеря ресурсов. Выгодно ли Китаю потеря ресурсов в России? Конечно, да.
Ну, если мы это понимаем, если это понимают наверняка украинские дипломаты, украинские политики, то ведь, собственно, весь переговорный процесс – это объяснять. Ребят, не суйтесь, но вам же от этого будет хуже. Вы же от этого проиграете. Даже если вы вдруг еще захватите какие-нибудь 30 километров украинской земли. Не дай бог, конечно, ни в коем случае. Но, тем не менее, вы все равно в конечном итоге вы проиграете. Неужели там никто не слышит уже с той стороны? Вообще у них там...
Знаете, я знаю, что такие вещи будут, что вы сидящие в Москве люди, некоторые писали наверх. Вы знаете, где-то 2 недели назад одновременно появились там пару текстов, немного, но пару текстов, типа воззвания руководителя Российского общевойскового собрания Ивашова. Вот. И статья одного из российских военных аналитиков Михаила Ходоренко. Они появились, ну, главный смысл один, что война – это будет поражение России, сам факт. То есть, ее войны Россия в ней не выиграет. Про Ивашова ничего не знаю. Вот. А Михаил Ходоренко – человек, который работал в Генштабе раньше. Он потом ушел в публицистику. Он начал вести военное обозрение в газете «РУ». Но, знаете, я посмотрел этот текст, и я понял, я сразу увидел, это никакая не статья, конечно. Это докладная записка. Это структура докладной записки. Это та докладная записка, которую он, видимо, написал наверх.
Офицер пишет в штаб.
Да, он в отставке уже, ну, неважно, по своим каналам отослал наверх. И она никуда не дошла. То есть, где-то на каком-то этапе она просто стопорнулась, и никто не увидел. Или увидел и выбросил. И поэтому потом он ее опубликовал. И к тому, что пишут люди, пишут, но наверх, на самый верх, я так понимаю, вообще ничего не доходит. А на уровень ниже, может быть, доходит, но уже далеко не все. И это плохо. Это действительно, это для нас это проблема, потому что решение там принимается, не анализируя последствия. А решение вот эмоциональное, ну, да, прежде всего, одного человека.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Я вот толком ночами не сплю, сейчас слежу за всеми новостями и слушаю выступления всех, кого только можно. Начиная там от премьер-министра Австралии, ну и заканчивая, конечно же, или наоборот, начиная, конечно же, выступлениями Байдена. Все время жду каких-то внятных рассказов о том, на какие санкции готовы будут пойти западные страны, да и не только западные тоже. Что, какой конкретно вот этот санкционный дубль они готовы дать, в конце концов, путинской России по зубам, по ушам. И все время, как мне кажется, какие-то главные козыри наши западные и восточные партнеры утаивают. У них действительно что-то есть такое, что способно теоретически напугать Россию или, как там еще при Обаме говорилось, разорвать ее экономику в клочья?
Знаете, я думаю, что может действительно у них есть инструменты для того, чтобы нанести вред экономике России. Но тоже важно понимать, что это не может быть моментальный вред. То есть, условно говоря, они ввели какую-то санкции, и россияне, население, народ, население, они это почувствовали сразу. Ну, есть, конечно, такая экзотическая история, как отключение интернета. Не готов говорить об этом, я ее слышал, но сложно мне сказать, что ли, лучше с инженерами пообщаться. Возможно ли, я имею в виду отключение внешнего интернета для России.
То есть, своя местная Чебурашка...
У них она работает, все нормально. Из Новосибирска в Екатеринбург можно послать будет электронное письмо. Вот. А вот Варшавы уже нет. Есть такая опция. Но, в общем и целом, конечно, никаких таких моментальных решений нет. В среднесрочной перспективе, да, есть, которые могут действительно серьезно ударить по состоянию экономики в целом. Но при этом надо учитывать, что достаточно большие резервы у России существуют, я имею в виду валютные. И поэтому достаточно долго они могут смягчать этот удар по населению. По бизнесу, да, действительно, можно ударить по бизнесу некоторому серьезно. А можно, я думаю, что это может быть сделано уже прям скоро, это прекратить экспорт в Россию любой высокотехнологичной продукции.
Это, кстати, насколько я понимаю, прошу прощения, на столе где-то там в Белом доме.
Это уже лежит вот проект. Сверху на столе причем. Да, он говорит, что вот на это, значит, они будут пользоваться китайскими разработками, но, к сожалению, так получается, извините, что не все китайские разработки могут заменить мировые. Ну, пока что не все. Поэтому это действительно удар в среднесрочной перспективе. Можно, да, имущество там и деньги, которые лежат якобы у путинского окружения, с этим тяжелее, потому что они уже давным-давно переписаны на совершенно разных людей, начиная от филончелистов, скрипачей, там, помните, да, и каких-то дворников. Поэтому доказательства, значит, связи этих денег с Путиным или его командой на самом деле не так много, это будет сложно. Вот. Но, то есть, еще раз, санкции – это не волшебная дубинка, которая вот ударит и сразу до кого-то дойдет. Санкции – это ядерные санкции, которые говорят. В отдельных переговорах использовался термин, кстати, «железный занавес» с американской стороны. Так вот, «железный занавес» – это в перспективной, стратегически, конечно, это удар по России ниже, ну, очень серьезно. И это просто, если они будут введены, то это значит, что перспектив развития нет никаких, а есть только перспектива упадка. Но это еще раз для нас. На нас это может особенно влияние не оказать, потому что все равно это время. А у нас его нет. Мы живем каждый день сейчас как в ожидании, значит, какого-то решения. Этот день может быть трагичен.
Вот если мы все-таки вот уже дошли до этой точки, то можем ли мы сказать, что все те 8 лет, что мир пытался каким-то образом договориться с Путиным, что мир там звал его на какие-то переговоры, встречал его там в Женеве, где-то еще, вместо того, чтобы вводить санкции, вместо того, чтобы там, я не знаю, придумывать какие-то там методы на него жесткого воздействия, что мир был неправ, и что там сильные мира сего сильно просчитались и сильно, я прошу прощения за такое выражение, облажались, пытаясь задобрить этого самого агрессора?
Вы знаете, это сейчас можно об этом говорить, конечно, постфактум. Но, повторюсь, я думаю, что все-таки очень важно, важное случилось 2 года назад, когда он самоизолировался. Все-таки до этого, то, что я слышал от разных людей, все-таки, да что там говорить, господи, вот нормандская встреча, помните, в Париже, да, это 19-й год. Это было чуть больше, там, 2,5 лет назад, да. А он производил совершенно адекватное впечатление. И как мне рассказывали люди, которые с ним сидели за столом, да, это было неприятно, да, это было жестко, да, но это был, в общем, понятный им человек со своей логикой, с своими какими-то способами влияния на все эти события. И, в общем-то, встреча закончилась, как мы помним, достаточно так вот спокойно, да. Но это было декабрь 2019 года. А вот с этого времени, ну, еще раз опираю, могу сослаться на слова Макрона, совершенно другой человек. И вот с этим другим человеком действительно уже никаких, видимо, сегодня возможностей для бесед, для разговоров, для дискуссий уже нет. Может ли он вернуться в то предыдущее состояние? Еще раз вопрос не ко мне, это вопрос к медицинскому.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Так называемого признания, так называемых ЛНР, ДНР со стороны Российской Федерации, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что, собственно, стоит пересмотреть, наверное, Украине положение Будапештского меморандума, ну и, в частности, например, отказаться от безъядерного статуса.
Ну, не было там такого.
Не было.
Мы специально цитату хорошо, напоминаю.
Так, давайте.
Украина может поставить под сомнение свои обязательства в связи с Будапештским меморандумом.
А что тогда? Что идет речь?
Договор не распространяется. Не, ну как, это намек. Вот это, конечно, намек, но не больше, чем намек. Пока что. Это не осознанное решение, решение без какого-то плана действий. Для этого, на самом деле, надо выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, как известно. Вот это первая фаза для того, чтобы сказать, ребят, мы или готовы, или мы уже обладаем ядерным оружием, или готовы его производить. Конечно, это намек. Удачный, ну или неудачный, я был в Мюнхене, я слушал всю эту речь, но сейчас много говорят, да вот, это пугать наших партнеров, пугать весь мир. Но да, это обострение, конечно. Просто у команды Зеленского, да и сам Зеленский, видимо, по ходу бесед с разными лидерами, ощутил вот такое, знаете, с их стороны, партнеров в том числе, ну, такую обеспокоенность. Помните, в 2014 году, когда администрация президента Соединенных Штатов была обеспокоена 2 раза в день?
Да,
утром
да, да.
Обеспокоена, а вечером глубоко.
Очень обеспокоена.
Deep concern. А так вот, он, видимо, ощутил, что это обеспокоенность. Что они похлопают тебя по плечу, что мы мысленно с вами. Да не только мысленно, мы вам каких-то вот подкинем жавелинов. А, ну, в общем, вы там держитесь. То есть, вот это вот тон «вы там держитесь», а мы пока посольство уберем, конечно, на всякий случай, с вашей территории. А вы держитесь там. Ну, если что, звоните. Нет, там, конечно, мы всегда рядом. Мы поставим вам плечо. Но поскольку ничего конкретного, видимо, он не слышал, видимо, было принято решение таким образом немножко взбодрить это общество. И невзирая на то, что сказал Владимир Ильич Путин, что это было направлено на ним, нет. Это, конечно, было отправлено не России, этот месседж, а, конечно, на Запад. Ребята, Украина может стать глобальной проблемой. То есть, мы и так глобальная проблема. Но мы, для того, поскольку вы не хотите решить ее сейчас быстро, или не хотите, или не можете, то мы эту проблему можем усугубить. Еще. Вот, поэтому давайте все-таки, наверное, решать. То есть, такое мягкое, а подталкивание к более серьезной помощи со стороны партнеров.
То есть, своей бомбы не будет, но не будет пока. И...
Знаете, я думаю, что бомбы не будет вообще, конечно. Ни сейчас, ни пока, ни потом. Ее не будет. Это скорее сигнал, что, ребят, ну, в общем, вы все-таки давайте мы вместе с вами, давайте активнее помогать, потому что мы одни не справимся. Вот, потому что если вы уже не будете помогать, ну, тогда, ну, все-таки будут помогать, я думаю.
Ну, сейчас помогают, джавелины шлют, стингеры.
Ну, знаете, джавелин – это вещь важная, но тоже надо прекрасно понимать, что с 2008 года с грузинской компанией в российской армии произошли большие изменения. Действительно, туда было отправлено очень много денег. Действительно, была произведена техника. Это не фатальная история. Во всяком случае, количество крылатых ракет типа «Калибр» там достаточно ограничено. Десятками, кстати, а не сотнями, не тысячами. И поэтому это не абсолютное там превосходство везде. Но это действительно серьезное оружие, в том числе, прежде всего, ракетное, противодействия которому в Украине нет. Поэтому, конечно... Если уже говорить по-серьезному, о необходимости там, защищаться, да, то, конечно, Украине нужна система противоракетной обороны, прежде всего. И противовоздушной обороны тоже в целом. Вот это то, что на сегодня нужно. Все остальное на земле, все, что будет происходить, это на самом деле вопросы решаемые. Да, действительно, противотанковое оружие хорошее, достаточно эффективно против танковых колонн. Да, это правда. Но главная опасность – это высокотехнологичное оружие, конечно. А для защиты от него нужен высокотехнологичный ответ. Нужны условные системы Патриот. Условно. Не думаю, что они будут поставлены в ближайшие годы.
Почему? Что удерживает американцев? Ну, ведь понятно, что там, у них эти Патриоты были разбросаны по территории там, от Японии до Саудовской Аравии, по-моему. Ну, до Катара точно. Почему бы не взять и не передать несколько этих установок туда, где совершенно очевидно самая большая потребность
сейчас? До последнего времени, невзирая на все их пророчества, что война начнется завтра, они все-таки, я думаю, боялись спровоцировать тем самым реальное наступление. Ну, одна часть, я же там все-таки администрация неоднородна, кто-то хотел, чтобы это началось, но кто-то не хочет. Так вот, спровоцирует реальное наступление. Это первое. Второе, будем, опять же, реалистами. Они не очень бы хотели, чтобы это оружие попало в итоге туда, в Россию, чтобы оно было захвачено. А возможности такие захвата, я так понимаю, все-таки они считают реальными. Что, значит, в результате наземной операции или чего-то еще, она просто будет захвачена. Тоже никому интересно. То есть, рисков на самом деле много. Но, мне кажется, чем ближе будет, собственно, ну, не дай бог, конечно, да, если это будет реальностью, типа боевые столкновения, если будет реальностью серьезная угроза для Украины с воздуха, мне кажется, что какие-то действия для защиты именно от воздушной атаки, да, будут предприняты. Какие еще, не знаю. Во всяком случае, небо украинское, оно, как известно, открыто. Для всех. В том числе для самолетов Соединенных Штатов, что они неоднократно доказывают, прилетая, разведчики которых неоднократно летают над украинской территорией.
Нам очень самое разное, вернее, вооружение и боевую технику шлют союзники там, от Эстонии, начиная, заканчивая Соединенными Штатами Америки. Что происходит с Германией? Почему немцы такую странную позицию заняли?
Ну, смотрите, в Германии происходит такой, в общем, слом сознания, потому что... А почему он происходит на наших глазах и последний там месяц? А Германия, которая была самым надежным... Это, кстати, следствие всей этой украинской истерии. Ведь для России еще одно нехорошее последствие. Это они теряют союзников в Европе. Просто теряют. Сейчас в Германии открыто выступить за диалог с Россией может только или не совсем человек адекватный, или который просто сидит с Россией на договоре.
Все ну, это вот как понимают. Альтернатива для Германии выступили.
Вот уже ну, мало кто слышит сейчас альтернатива для Германии. Это не то, что не мейнстрим, это где-то там далеко на маргинальная история. То есть, Путин на самом деле сплотил в этом смысле Европу и превратил там того же самого Макрона и Шольца, видимо, после последней беседы. Но явно они не стали ему ближе, а стали значительно дальше. Вот, поэтому... в Германии происходит вот такой вот слом, то есть от страны, которая с Россией работает, сотрудничает, и вообще за Европу от Лиссабона до Владивостока, до понимания того, что мы являемся частью западного мира. Запада. То есть, на самом деле, Путин за последние 4-5 месяцев воссоздал понятие коллективный Запад, мне кажется. Не в том виде еще, как это было во время Холодной войны, конечно, это еще не та история, но это уже максимально близко к тому старому доброму Западу. И вот эта трансформация Германии, которая идет на наших глазах, это на самом деле удивительная история. Дело в том, что немцы не привыкли быстро реагировать, туда-сюда качаться. У них есть совершенно такая устоявшаяся политика. И вот в данный момент решение по Северному потоку, кстати, два, это самое яркое. Яркий этому пример. Вот сегодня мы наблюдаем такую медленную трансформацию Германии опять туда, вот в западный мир. Потому что альтернатива, как Россия, ну, вот этот мостик с Россией, там деньги, которые там зарабатываем, все остальное, это все важно. Но, понимаете, когда речь идет о войне в Европе, то бизнес теряет, и альтернатив, шансов никаких нет. Можно, конечно, торговать там через третьи страны, все это понятно. У нас, в конце концов, воюющие страны тоже иногда торговали друг с другом. Но в целом, конечно, бизнес теряет. И бизнес уступает в этом смысле политике. До войны еще все возможно. Как только начинается война, заканчивается. И поэтому посмотрим. Это процесс идет. И насколько возможно будет, насколько он продлится, чем он закончится, и будет ли это тот самый коллективный Запад, который существовал при Советском Союзе там, до 1987 года. Вот. Мне сказать сложно пока, но еще же тенденция именно такая.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Это мы сейчас говорили о трансформации немецкого, если шире немецкой политики, если шире европейской политики. Но ведь происходит трансформация у нас, и украинской политики тоже происходит. Уже есть заявление о том, что сейчас не время там, разбираться, кто в какой партии состоит и кто к какой фракции относится. Давайте сплотимся вокруг интересов страны, а не вокруг интересов политических сил. Это может действительно усилить государственные институты прямо сейчас?
Да, безусловно, это может усилить. Это то, что прозвучало вчера первый раз, эта встреча Зеленского очень правильная со всеми там, фракциями, со всей оппозицией. Вот. Понимаете, мне кажется, все должны, вот, политики украинские, и оппозиция, и не оппозиция, они все должны понять, что действительно в то время для людей, которые избиратели, для своих избирателей, в том числе и потенциальных, и реальных, в такой ситуации вот эта поддержка страны в целом, да, президента, который является частью этой страны, причем ее в данный момент является ее символом, если хотите, неважно. Но является властью, условно говоря, в целом, да. Вот в этот момент вот это сплочение, да, всех, ну, общий враг вообще сплачивает всегда. Вот против общего врага это будет правильно воспринято людьми. Люди это понимают. Вот я, честно, вчера послушал нескольких политиков, самые недальновидные, я бы сказал, неопытные. Говорили, ну, конечно, надо сплотиться, но вот президент неправильно сделал эту вещь. Вот он неправильно. Вот надо было вчера ввести там что-то или завтра ввести, говорит он публично. Это так не делается в это время. Ты сейчас должен говорить об общей угрозе. Ты должен работать исключительно на объединение людей. Ты потом разберешься с этим президентом, когда все закончится, если закончится. А пока... Это исключительно, причем это не просто демонстративно, это должно быть реальная поддержка. Да, причем вы внутри можете там на встречах ругаться, спорить и так далее. Вы все должны выходить и сказать, ребята, Украина у нас одна, мы работать должны на страну. Без вот этих вот, а в то же время президент что-то там не сделал. Это потом будет. Вот те, кто сейчас начнет вот это вот продолжать этим заниматься, на самом деле он вредит себе или он вредит стране.
Ну, есть же у нас в первую очередь в законодательной власти те самые персонажи, для которых, ну вот, например, Россия не страна-агрессор. Или выдумывают себе массу оговорок, все-таки соглашаясь с тем, что Россия сама агрессор. Те люди, которые, у которых там Крым пропал, сам отвалился, Донбасс сам отвалился.
Ну, знаете, они есть, но их, поверьте, они уже не мейнстрим сейчас, они будут в маргинальном поле. Вот, во всяком случае, сейчас. Потом жизнь покажет. Но, опять же, решения вот все эти российского руководства, в том числе и военные, если они будут приняты, они вернут к полному вытеснению вообще из украинской политики людей, которые хоть что-то могут хорошее сказать про Российскую Федерацию. Причем мне, честно говоря, еще раз говорю, это не... Я допускаю, что существует политика, которая является украинскими патриотами, которые говорят, что просто мы должны жить в дружбе с Россией. Да. Причем они украинцы. Они считают, что так для Украины лучше. Но, сори, им надо в окно посмотреть. Это в идеале, наверное, это правильно. Действительно, так это лучше. Вообще с соседями лучше жить в мире.
И в добрососедстве. Если соседи вменяемые.
И в добрососедстве. В окно посмотрите. Вопрос же не в этом. В том, что это, конечно, хорошо. Но вот конкретно именно сегодня посмотрите в окно. Не вверх, а в окно. И на самом деле, действительно, этого голоса уже нет. Считайте, что он, в общем, пропал. И еще раз, это следствие. Все проблемы себе руководство России создает само, лично. И в том числе проблему с союзниками, которых становится все меньше и меньше. Вот. Проблему поддержки, которая становится все меньше и меньше. Лично, самостоятельно. Их никто не к этому не подталкивал. Это просто проблема, видимо, как мы уже вначале говорили, одного человека, который вот таким вот образом себя поставил. Единственный человек, который, видимо, для него остался в Украине, который не является врагом и предателем. Да, и все враги и предатели, кстати говоря, для России. Ну, все те люди, которые сейчас не поддерживают ее, уже враги. В том числе и ОПЗЖ в большом количестве. А Ахметов так тем более, который вчера взял и сказал, давайте призывал к единству Украины. Он же враг России, враг. Виктор Владимирович Медведчук, который находится под домашним арестом, видимо, остался единственным человеком, вообще одним, с которым еще тут можно иметь дело. Так что выбор небольшой.
Но, тем не менее, кстати, любопытно. Мы сейчас чуть дальше в прошлое отскакиваем, когда опубликовали самые разные медиа со ссылками на источники в каких-то западных спецслужбах, опубликовали фамилии людей, на которых якобы Россия делает ставку в качестве каких-то там... потенциальных гауляйтеров, там Медведчука-то не было. Там было два, как по мне, очень странных в этой ситуации человека, Мураев и Царев.
Насколько имелось в виду, наверное, что Медведчук является руководителем Мураева и Царева. То есть, он где-то выше этого. То есть, не,
он будет в Москве
не
сидеть.
Не на какой-то должности. Нет, он может сидеть и в Киеве, он просто будет ими всеми руководить. То есть, Мураев, там условно, это я шучу, конечно. Мураев премьер, а значит, Медведчук руководитель премьера, например. Да, но нет, это все, конечно, очень смешно, хотя и для Мураева, насколько я знаю, это было, в общем, полная неожиданность, когда он об этом узнал. А Царев вообще написал, что я тут вообще директор санатория в Ялте. Чего, какая вообще Украина, вы что, с ума сошли? Человека своя жизнь. Вот. Но что, кстати, не отменяет того, что, знаете, когда... Может, я, конечно, не совсем несколько пессимистичен, но я понимаю прекрасно, что, зная наших чиновников, многих, что да, найдутся, может, немного, но люди, которые в случае чего, конечно, пойдут помогать, да, выстраивать отношения, выстраивать систему управления и все остальное. Хотелось бы верить, что их будет совсем мало, но... Но опыт жизни подсказывает, что найтись они могут.
Ну, вот прямо же сейчас у украинских властей отлично сейчас есть вот повод зачистить каким-то образом или там вырвать ядовитые зубы у этой пятой колонны. Воспользуется она этим сейчас поводом?
Ну, слушайте, ну, нет уже почти никакой пятой колонны. Вот она сидит тихо, не высовывается. Вы, Бойко, послушайте, ну, какая пятая колонна? Юрий Анатольевич уже патриот. Тоже, кстати, они же умные люди, они же ориентируются действительно, они видят, что с людьми происходит, на людей, и же избираться потом надо будет как-то. Поэтому пятая колонна стала нормальной, первая, вторая, третья, сейчас все как полагается. Вот, поэтому зубы, да нет там уже и зубов особых никаких, честно сказать. Там уже вырывать нечего.
Спасибо вам большое, Александр Владленович. Конечно. Я напоминаю, Александр Мартыненко был гостем сегодняшних «Двойных стандартов», генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина». На этом прощаемся. Всего хорошего. Счастливо.
«Двойные стандарты».